Добрый вечер. После недельного перерыва нам с вами предстоит коснуться сразу нескольких глав. Я попробую наверстать немножко упущенное. И первый вопрос, который я собираюсь задать, связан с недельной главой, которую мы читали вот уже прошлый по отношению к нам шаббат. Хаей Сара, жизнь Сары. Хорошо известен комментарий мудрецов, объясняющий, от чего, собственно, недельная глава, повествующая о смерти Сары, и далее о Саре вообще не упоминающая, вот именно ее мудрецы выбрали назвать «жизнь Сары». Их ответ более чем значим. С точки зрения мудрецов, лишь то считается жизнью, называется жизнью, что не проходит, что не исчезает. Вот то из нашей жизни, что остается навсегда, вот это и есть жизнь. Все остальное, что проходит и исчезает, жизнью вообще как таковой не считается. Очень в этом смысле уместно отметить концовку авторы. Автора, чей смысл внутренний абсолютно идентичен внутреннему смыслу главы. Именно поэтому мудрецы, когда был введен греческий запрет на публичное чтение Пятикнижия, и выбрали вот именно этот кусочек из, в данном случае мы говорим о книге царств, первой книге царств, самое начало, где рассказывается о смерти царя Давида, о воцарении царя Шломо. И вот именно там, в связи с некими событиями, Аданьяу, сын Хагит, и все, что мы читали во вторе, и в конечном итоге Батшева, мама следующего царя Шломо, сына Давида, приходит к царю Давиду с жалобой и с просьбой поклясться, что никто не будет наследовать Давиду после его смерти, поскольку Давид уже на смертном одре. И когда она получает столь желаемую ей клятву, и Давид клянется, что никто ему не наследует, то заключает царица Батшева эту клятву не обычной благодарностью, а удивительным пожеланием, а именно «Ехи Адони Мелех Леолам Ваэд, да живет господин мой царь вечно». На первый взгляд, ну как же так? Давид умирает. Речь идет о престолонаследии. Так почему же вечно? Если вечно, так и да на несе. Ответ, конечно же, господа, то, что говорит Батшева Давиду: ты, царь Давид, которому воспоследует Шломо, сын Давида, ты, назначив Шломо своим восприемников, идешь в вечность. Потому что пройдут тысячелетия, но Машиеха все время будут звать Бен Давид, сын Давида. И прожитое тобой, сделанное тобой, никогда не канет в лету, никогда не придет. И вот именно это значение вкладывают мудрецы в главу «Жизнь Сары». Ведь пока человек жив, он может изменить, он может добавить, он может укрепить. И потому истинная ценность сделанного человека меряется только после его ухода. Только после смерти Сары, что мы видим? Что то, чему она посвятила свою жизнь, а она мама Израиля, она мама всего нашего народа, и она посвятила свою жизнь, с этим связана и наша главная сегодняшняя тема, а эта тема будет Ишмаэль, и я не побоюсь даже следующих слов, палестинский народ. Но еще прежде, конечно же, именно борьбой за Ицхака объясняется изгнание как Агари по требованию Сары, так и старшего сына Авраама Ишмаэля. Вот эта чистота замысла, вот эта функция, не дробленная еврейского народа Израиля, и была всей ее жизнью. И что мы видим в нашей недельной главе? И я пользуюсь, конечно же, случаем в кавычках «поправить Раши». Конечно же, не Раши, а его переписчиков. Дело в том, что главные в этом контексте жизни Сары слова были какие? «Вейтен матанот» и дал Авраам подарки детям своим от Ктуры и услал их, ну, как я от себя всегда добавляю, куда подальше от Ицхака, он отсылает их в Кедем. Кедма, то есть на восток, туда, на границу мира, где эти подарки в конечном итоге доживут до наших дней. Два слова об этом сейчас прозвучит. Дело в том, что Раши, комментируя и объясняя, что за подарки дарит Авраам сыновьям своим, все же, и в этом жизнь Сары, отдавая Ицхаку, то есть признавая, что все для Ицхака, как и было установлено Сарой. Так вот, Раши здесь пишет «шемот тума», то есть «сути нечистоты». Ну, представить себе, что Авраам дает сути нечистоты, не дай Бог. Все эти отрицательные миры, черная магия, не дай Бог. Тогда пропущено, говорят по традиции наши мудрецы, у Раши просто пропущено переписчиками буква «бет». Не «шемот тума», а «шемот бетума». Он дает им сути в нечистоте, прекрасно понимая, что эти его сыновья и потомки, естественно, окажутся в нечистоте, не путать с Израилем. И тогда он дает им те сути, которые могут и способны сохранить себя в нечистоте. Зачем? И вот это жизнь Сары. Затем, чтобы в конечном итоге эти сути вернулись к Израилю. Потому что очевидно для величайшего из пророков Авраама, что Израилю предстоит быть в эпицентре всех событий. Что Израилю придется терять и терять и терять. И в результате Израиль сможет сохранить только самое-самое необходимое. Отсылая сути туда, на край, там, где не будет всех этих катаклизмов, что, собственно, добивается Авраам. И, господа, это обязательно нужно помнить. Сегодня у нас, у евреев в Израиле, сколько угодно школ тибетской медицины, китайской медицины, восточных медитаций и прочее, 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 которые, кстати, не все, конечно, такие школы возглавляются, но очень многие из них совершенно религиозными евреями. Понимаете, о том, что в человеческом организме 7 чакр, конечно же, 7 сферот. Понимаете, это мы знаем не от китайцев. Но как пользоваться акупунктура этими чакрами, сохранили для нас, получив это, конечно же, от Авраама, именно китайцы. И тем самым, что мы видим, что главная задача Сары, вечность Сары, в чем? В том, что в конечном итоге Ицхак и мы, его потомки, получаем все. Даже те вещи, которые мы утратили, господа, и нам не нужны буддисты, чтобы учить нас медитации. Ведь, слава Богу, евреи все, господа, нам нужны буддисты, чтобы учить нас медитации. Только, конечно, уже евреи с пейсами, которые в свое время учили буддизм. И почерпнули то, что тогда на заре истории подарил Авраам детям своим. Детям своим это только Ицхаку. Потому что подарки, сделанные Авраамом детям, были подарками для нас. Эти подарки, эти народы, находясь вдали от всех эпицентров и всех катаклизмов, смогли сохранить, донести до нас. И сегодня все это к нам возвращается. Вот это жизнь Сары, господа. А тема нашей сегодняшней беседы – это тема Ишмаэля. Дело в том, что недельная глава Хаей Сара заканчивается совершенно непонятно, зачем данным нам родословием потомков Ишмаэля. И какое нам, собственно, дело до того, кто возглавлял потомков Ишмаэля и как их звали. Несомненно, нечто подобное будет и с Исавом, господа, я сразу сравниваю. Только у Исава будут алюфей Эдом, буквально тысячники Эдома, а у Ишмаэля сказано «Неси-эй Ишмаэль». Какая разница, объясняет Рав Моше Шапира. В принципе, и это известно изначально, Эйсав и Ишмаэль, Эйсав, то, о ком речь пойдет сейчас в той главе, которую нам предстоит читать в ближайший шаббат, Веле толдот Авраам бен Ицхак, Авраам олидет Ицхак. То есть следующая глава повествует уже о Ицхаке и Ривке и родившихся у них Эйсаве и Иакове. Но вот эта параллель между Ишмаэлем и Исавом сама собой напрашивается. Ну, в кавычках, отбросом Авраама был Ишмаэль. Отбросом Ицхака был Эйсав. И оба эти героя нашей Торы несут некую идею, некую функцию, с которой мы попробуем в особенности в свете нынешних событий разобраться. Самое первое, что нужно заметить, говорит Рав Моше Шапира, то, что несет в себе Эйсав, связано с множественностью. Именно так Эйсав говорит Яакову при встрече, когда уже в недельной главе Вайшлах, это еще три главы от нас, произойдет их встреча на границе Израиля. И что скажет Эйсав? Он скажет Яакову: «Ешь ли рав? У меня, говорит, есть множество. Зачем ты мне посылал подарки?» Ответ Яакова будет: «Ли ешь коль? У меня есть все». Так что такое политическое кредо Эйсава? Ответ – результативность, множество. Что в этом смысле несет Ишмаэль? И само его имя, оно как-то очень не подходит не еврею. Не случайно был и в Талмуде не раз упомянут Раби Ишмаэль. Это наше еврейское имя, господа, посмотрите. Ишмаэль – буквально тот, кого услышит Всевышний. Ишма, буква Юд, свидетельствует о третьем лице будущем времени. Как это тот, кого услышит Всевышний? Господа, так это же про нас, про евреев. Почему его зовут Ишмаэль? И есть один, есть два важных ответа, но один из них мне сейчас нужен. Говорит Мидраш, потому его зовут Ишмаэль в будущем, что он вызовет такие страдания Израиля, что Израиль будет так кричать: «Ой!», что нас услышит Всевышний. То есть Ишмаэль, народ Израиля, услышит Всевышний, который будет страдать и вопиеть к Всевышнему, так будут нас мучить ишмаэльтяне. И когда я говорю о том, что нас так будут мучить ишмаэльтяне, конечно же, я говорю о будущем, о войне Гога и Магога, севера и юга. Но еще прежде важнейший комментарий Бааль ха-Турим дает на самую последнюю строчку Хаей Сара. Я отвечу Ави из Хайфы, он уже задает вопрос, причем тут Сара, ведь Авраам дал подарки. Вся жизнь Сары, и снова подчеркиваю, именно в этом и потому недельная глава, где Сара вообще не фигурирует, где ее хоронят, называется «Жизнь Сары», поскольку понять, что вечно в нашей жизни, можно только после ухода человека. Вся жизнь Сары была в том, чтобы Ицхак был огражден от чуждых влияний, чтобы он и только он наследовал всему духовному наследию Авраама и Сары. И вот это то, что сбывается, когда Авраам дает подарки своим сыновьям от Ктуры, а все, что у него, дает он Ицхаку. И к этому мы добавили удивительного Раши, что он дает им сути в нечистоте, те самые, которые нам в силу центробежности, то есть центральности нашего народа во всем, что будет потом в истории, к сожалению, не удастся сохранить. То есть, поймите же, господа, и у нас, естественно, была тибетская и прочая китайская медицина. И мы, господа, не нуждались в буддийских школах медитации. Но, господа, не до жиру было еврейскому народу. И, сохраняя себя, еврейский народ сохранил только минимум. И потому сегодня эти подарки, данные Авраамом, данные для нас, им подарки, но для нас, к нам сегодня возвращаются. И это жизнь Сары. То есть Сара посвятила всю свою жизнь той колее, из которой не должен уйти еврейский народ, и она, и в этом ее жизнь. Даже уйдя отсюда, оказывается правой, и все Авраам дает, конечно же, и Ицхаку, сыну своему. Вот это объяснение, причем здесь Сара, ведь подарки дает Авраам, это и есть функция Сары, это и есть признание того, что все для Ицхака. Так вот, наш вопрос, тем не менее, связан с удивительным комментарием Бааля Турим, который говорит буквально следующее. Последние слова недельной главы Хаей Сара «Альпней коль эйхав и поль» пишет Бааля Турим, что слова «на глазах у всех братьев своих упадет» означают, что перед тем, как встанет, воссияет истина Ицхака, будет падение Ишмаэля. И если мы вспомним, говорит Рав Моше Шапира, что Ицхак, имя Ицхак, единственное имя, которое получает от рождения еврейский ребенок от Всевышнего, ни Авраам этого не заслужил, ни Яков, только Ицхак получает свое имя от Всевышнего. Это имя означает «тот, который будет смеяться». И это, конечно же, намек на Геулу, потому что и реакция евреев на Геулу будет, говорят мудрецы, именно такой. «Аз ямале схок фину» – «тогда наполнится наш рот смехом». Итак, Ицхак намекает на Геулу, и получается по комментарию Бааля Турим, что только тогда придет Машиах, когда падет Ишмаэль. Вот это совершенно удивительная вещь, потому что, господа, напоминаю, может, вам представляется, что арабы всегда занимали центральное место, ответ ни в коей мере. После появления турок некогда могущественный арабский халифат сходит на нет, и в течение 16-го, 17-го, 18-го, 19-го веков, то есть более чем 400 лет, арабский народ, он угнетен, он совершенно бесправен и ни в коей мере не находится в центре мировых событий. И вот в 20-м столетии, благодаря нефти, арабы снова оказываются могущественными. И на сегодняшний день основная сила, не по силе, Китай, подозреваю, сегодня много сильнее всех арабов вместе взятых. Но мы сейчас говорим о той силе, которая будет применена. Потому что Китай вовсе не замышляет войну, ну, по крайней мере, я имею в виду конвенциональную войну с оружием против всего мира. Методы действия Китая совершенно иные. Они захватывают весь мир своими товарами. Глобализация. И в этом смысле это как раз политика США и западной цивилизации. Но на сегодняшний день только одна сила в этом мире противостоит глобализации, и эта сила называется ислам или фундаменталистский ислам. Так вот, падение Ишмаэля перед приходом Машиаха – это прямое соединение с войной Гога и Магога. И нам с вами предстоит понять, а почему Ишмаэль, который даже не назван среди четырех галутов Израиля, напоминаю, четыре галута Израиля, они же четыре животных, имеющих один признак кошерности, но не два, мы об этом говорили в одном из уроков. Вот эти четыре галута, Бавель, Парас, то есть Вавилон, Персия, Греция и в конечном итоге сегодняшний галут Рим или западная цивилизация ни в коей мере не усматривает Ишмаэля. Так откуда же берется Ишмаэль? И ответ вкратце Рав Моше Шапира поразителен. Дело в том, что, говорит Рав Моше Шапира, цивилизация Ишмаэля – это цивилизация духовная, за Всевышнего. Не случайно в имени Ишмаэль присутствует Всевышний. Господа, никто так много не ссылается на Аллаха, а Аллах, в переводе с арабского, означает «Всевышний». Господа, у мусульман нет молитв, у них вместо молитв 5 намазов в сутки, то есть намаз – это признание, что нет Бога, кроме Аллаха, кроме Всевышнего. То есть они монотеисты, если это возможно, больше даже, чем евреи. К чему подходим? Что они, которые в суе постоянно ссылаются на Всевышнего, они же кем являются? И определение, которое вслед за мудрецами дает Рав Моше Шапира, удивительно. Дело в том, что сама Тора определяет Ишмаэля как пере Адам. Дикость человека. Я специально хочу здесь подчеркнуть, господа, это не, как это по-русски будет, шемтоар, это не прилагательное. Это не дикий человек, потому что дикого человека можно обуздать и образовать. Это дикость. Это сама дикость, господа, это не черта его характера. Это именно пере Адам, не Адам праи, не праи Адам. Это не прилагательное, это не характеристика. Это именно дикость, пере Адам. И сказано о нем, что он рове кашат, он воин-стрелец. Что добавляет слово «воин» к слову «стрелец»? Точность, профессиональность попаданий. А почему стрелец, объясняют мудрецы? Потому что в отличие от Эйсава, который живет, как известно, своим мечом, то есть крепостью своих достижений, своих рук. Помните руки Эйсава? Чем живет Ишмаэль? Ответ, это тяжело переварить, но это надо понять. Он живет своей верой во Всевышнего. Я понимаю, что это звучит странно и страшно отчасти, но тем не менее, те, кто знакомы близко с арабами, знают, что поминание Аллаха у них ничуть не реже, а даже еще чаще, чем религиозные евреи. Алла. Я понимаю, но по-русски говорят Аллах.
И Аллах, они говорят каждый.
Они говорят все время, действительно, те, кто с ними встречался, они все время поминают Всевышнего, все время ссылаются на Него, все время признают Его единство и всемогущество. Окей. Ави снова задает вопрос, мы на него в двух словах ответим. Если вы помните, мы говорили о эпохе Эреврав, в которой мы сейчас находимся, где Яаков страдает от собственных одноплеменников. С другой стороны, как мы знаем, есть четвертое царство, которое как бы нас порабощает, это западная цивилизация. Речь, конечно, идет о чисто духовном порабощении. Израиль, имеющий несколько сот, на 87-й год, помните, я приводил пример, атомный шпион Ваануну открыл секрет, 243 атомных боеголовки было в Израиле в 87-м году. Это означает, что Израиль одним ядерным ударом может уничтожить весь мир, все это может диктовать свою волю миру. Но о чем мы? О том, что находимся мы под, к сожалению, гнетом духовным западной цивилизации. Те, кто живут в Израиле, это прекрасно ощущают. Идолопоклонство, в кавычках, перед Западом, перед Америкой в частности. А еще действительно сказано, что то, что я сейчас сказал, что мы будем страдать от Ишмаэля. Так давайте решим. У нас сейчас Эреврав, у нас сейчас четвертый западный Галут, или же все-таки Ишмаэль. Так вот, господа, Ави, чтобы вы не сомневались, и то, и другое, и третье. И мало никому не кажется, а еще меньше будет казаться это в будущем. Потому что с Ишмаэлем, господа, мы только начинаем. Если гнет западной цивилизации, в особенности на физическом уровне, катастрофа европейского еврейства, мы прекрасно ощутили. Если понимание того, что первым после Гитлера, устроившим депортацию евреев человеком, был Менахем Бегин, а следующим за ним был Ариэль Шарон, то что после Гитлера только эти двое имели вот такую страшную совершенно возможность и использовали ее депортировать евреев. Обратите внимание, именно крайне правые на общем фоне израильских премьер-министров, это сразу объясняет, что премьер-министры у нас не бывают правыми и левыми, они все Эреврав, от Бен-Гуриона до Нетаньяху. Все они Эреврав. Здесь не о чем и незачем говорить. Но давайте попробуем разобраться с Ишмаэлем, и в особенности, это уже следующая недельная глава с палестинским народом. Итак, Ишмаэль, в отличие от Эйсава, осуществляет свои даже самые далекие желания. он, по сути, весь вот в этом с Божьей помощью. Что значит с Божьей помощью? Это тот Ишмаэль, который в кавычках поработил Всевышнего. Это та цивилизация, которая противостоит евреям не как Эйсав, где противостояние внешнему внутреннему. Эйсав – это чисто внешняя вещь, а евреи, наоборот, внутренняя. Помните, руки, руки Эйсава, голос, голос Якова. Но как противостоит нам Ишмаэль, который поминает в слуе Всевышнего буквально каждый момент времени? И ответ он страшный, господа. Поймите же, вся идея Израиля, и потому на иврите слово, и это главное слово, свобода, хофеш, означает поиск. И евреи – это те, кто ищут, что хочет от нас Всевышний. Ишмаэль же – это цивилизация, которая ссылается на Всевышнего, и которая сказала следующее, что то, чего хотим мы, это и есть желание Всевышнего. То есть они перевернули причину и следствие. Вместо того, чтобы искать, чего желает Всевышний, они утвердили за своими желаниями статус его желаний. Они в этом контексте заставляют Всевышнего служить себе. Я хочу познакомить вас с удивительным, для меня абсолютно поразительным комментарием. Он считается одним из, наверное, сегодня самых лучших лекторов на английском языке. И при том, что он хабадник, он считается одним из лучших во всем англоязычном еврейском мире. Это глубоко уважаемый рав Менис Фридман. Он живет в Миннеаполисе, в штате Миннесота. Но известен, я снова повторяю, по всему англоязычному миру. Так вот, рав Фридман, будучи спрошен буквально, я как раз тогда приехал в Миннесоту, и потому в Миннеаполис, и удостоился чести познакомиться с этим его комментарием. Была в очередной раз какая-то акция всем подряд евреям, от реформистских раввинов и до рава Фридмана, был задан стереотипный вопрос, что вы думаете по поводу возможности урегулирования арабо-израильского конфликта. И рав Фридман сказал буквально следующее, что евреи проявляют невероятную жестокость, не разрушая арабские мечети. И тем самым давая арабам ощутить, что Бог с ними, дают им вот эту возможность верить в то, что Всевышний на стороне арабов. И в этом страшная жестокость евреев, которая в конечном итоге и приведет к тому, что Ишмаэлю придется падать на глазах у всех братьев своих. О чем мы? Ишмаэль – это антипод Израиля, но уже не внешний, как Эйсав, а внутренний антипод. То есть, как можно быть внутренним антиподом? Он принимает причину за следствие, а следствие делает причиной. Он воспринимает свои желания как желания Всевышнего. И потому, естественно, оказывается, что Всевышний всегда с ним. И тогда, теперь, наконец, можно оценить совершенно удивительность комментария рава Мениса Фридмана. Вот это краткое объяснение ужаса, который несет в этот мир Ишмаэль. Потому попытки подписывать договор с Ишмаэлем, любой договор, это даже не смешно, господа. Они органически, они, это арабы, не способны выполнять никакие договора. Потому что рамки вообще не для этого народа. Этот народ, воспринимающий свои желания за его желания, этот народ никоим образом не способен обуздать себя. Он дикость человек. Он, во-первых, дикость, и только, во-вторых, человек –